В этом цикле мы продолжаем разговор с экоактивистом, волонтером движения «Добровольцы быстрого реагирования» Шамилем Зариповым. В прошлой передаче Шамиль начал рассказывать о том, с какими организациями сотрудничают добровольцы и какие у них планы на предстоящий год.
Мы начали говорить про экологические движения, да? То есть вот про «Экодозор» я вкратце рассказал. Вот про добровольцев я быстрого реагирования тоже немножко рассказал. Есть, например, у нас движение, тоже одно из наших, можно сказать, сооснователей, называется «Счастливый Екатеринбург». У них больше такая социальная деятельность. Они там детдомам помогают, какие-то вещи покупают. У них есть там проект, называется «28 петель». 28 петель – это сколько нужно связать петелек, чтобы получить пинетку для новорожденного младенчика недоношенного. Вот у них есть такой проект для недоношенных младенчиков. Они там шапочки такие, пинеточки делают. Закупают там раз в месяц, в два мешок шерсти. И у них добровольцы, которые дружат со спицами и крючком, занимаются вязанием таких пинеточек. Потом они это все отдают в дома малютки. Но помимо вот этой социальной деятельности, они занимаются еще проведением субботников, к которым мы тоже периодически присоединяемся, в частности, в Основинском парке, потому что у них очень много добровольцев живет именно в Пионерском, поэтому такой экодозор Основинского парка, или всего Пионерского, можно даже так сказать. Вот, кстати, я затронул тему социальной деятельности. Вот так получилось, что мы в прошлый раз говорили больше о соцконцепции, да, про главу «Церковь и проблемы экологии». Но вот церковь, она обычно больше концентрируется именно на социалке, на помощи людям там, в какой-то беде, опасности, малоимущих и так далее. Это все правильно и замечательно. Вот, это, вот церковь в этом плане свою нишу заняла. Но в нишу, связанную с экологией, православные люди идут нечасто. Я это, например, частично могу так объяснить, что у нас многие думают, что экология – это что-то такое временное, вот, какая-то такая временная проблема нашего временного пристанища Земли и так далее. А давайте лучше заниматься человеком, это как-то для нас важнее, полезнее для души. Но я считаю, что экологические проблемы для нас также важнее, потому что, во-первых, экологические проблемы, они ведут к повышению и количеству заболевших людей. Если мы не будем об этой проблеме кричать на каждом углу, лучше-то не станет. Ну и вообще всем верующим людям, пока не православным, но очень советую почитать все-таки социальную концепцию православной церкви и какие проблемы там поднимаются. И в частности, помимо социальных проблем, думать еще и в направлении экологии. А что мы можем сделать? Вот многие начинают с того, что занимаются раздельным сбором отходов, кто-то участвует в экоакциях, это бывает легче на самом деле, да, там, потому что раздельный сбор отходов — это ты начинаешь себя дома копить много мешков. Вот сюда я складываю вот такой тип упаковки, сюда такой тип упаковки. У многих добровольцев дома родственники ругаются, что-то тут развел помойку. Не везде это возможно. А вот съездить куда-то на акцию, помогать, пособирать там мусор, помочь в тушении леса, там где-то починить, там постирать граффити на столбах, это люди больше способны. Ну, наверное, в этом плане и нам знакомо как раз православное наше добровольчество, потому что многие люди, прежде чем заниматься глубоко внутренним миром, они начинают посещать, они чувствуют вот это вот душевное желание и начинают ездить, помогать людям, там какие-то акции, мероприятия, что-то где-то поделать, там здесь детдом, здесь листовки пораздавать и так далее. Поэтому нам это все знакомо, просто есть еще вот такое направление. И я считаю, что в православной среде об этой проблеме действительно очень мало задумываются, хотя в программе, в социальной концепции, это документ, который принят нашим священноначалием, постоянно задают вопрос, как церковь относится к таким-то проблемам. Вот как раз социальная концепция во многом отвечает на многие из этих вопросов. Как церковь относится к проблемам экологии? А вот так. Можно почитать. Понятно, что это не все, но многое. Плюс церковь у нас участвовала в нескольких международных мероприятиях, когда у нас еще не было разделения с Константинополем, если не ошибаюсь, 2008 или 2013 год, была конференция, посвященная именно межцерковная, посвященная именно вопросам экологии в Стамбуле. И, в частности, был документ подписан, в том числе наша церковь, что церковь приветствует различные мероприятия, направленные на просвещение и борьбу с проблемами, связанными с разрушением окружающей среды. Поэтому церкви эти проблемы близки, она от них не отходит, но просто обычные люди редко об этом задумываются.
Шамиль, а вот добровольцы быстрого реагирования, они же, судя по названию, реагируют на какой-то призыв. Внезапно они мобильные, быстро собрались, поехали. Или все-таки на ближайшие месяцы точно планы есть какие-то, поскольку, вот, как вы уже говорили, вы уже точно знаете, где там торфяники горят сейчас уже зимой, называли эти места, и знаете, где примерно будет направление, куда придется помчаться.
Название появилось, когда мы действительно были группами быстрого реагирования. То есть нам вечером, допустим, сообщали, что где-то очаг, утром мы туда уже ехали, или прямо на месте, когда мы находились на каком-то очаге, понимали, что там уже все, в принципе, остался только вот этот приговоренный участок, огонь никуда не перекидывается. И тут нам говорят: а едьте-ка за 40 километров отсюда, там проблема, там нужна помощь. Если вы туда приедете, мы сможем с сотрудников МЧС, которые там сейчас находятся, отправить на верховой пожар. Но вот здесь надо присмотреть. И мы срывались и ехали. Мы там за день могли сотни километров наездить по Рединской трассе туда-обратно между Волчихой, Глухим, Хомутовкой, там все объездить. То есть выходные проходили так, мы загружались с утра в машины, наших же добровольцев ехали в какую-то точку заранее продуманную, и там оставались, допустим, до обеда или до вечера. И тогда это были действительно группы быстрого реагирования, как спецназ, и сорвались и улетели. Сейчас, конечно, это не так видно в том плане, что у нас нет таких мероприятий, но, например, когда приезжали коллеги из противопожарного отдела Greenpeace, сказали: есть одно место в машине, давайте кто-нибудь из добровольцев поедет, посмотрит все и подучится, и посмотрит, как это торфяники обнаруживаются, как это все на месте происходит, и все расскажем. Вот, и я говорю: это так здорово, и я как раз подорвался и поехал с утра пораньше. Влип в невероятное приключение, потому что я совсем не планировал лазить по бурелому в конце ноября в зимней дубленке. Вот. Но было очень интересно, потому что там действительно было рассказано, как они анализируют очаг, как проводят замер температуры на разной глубине, как проводят прямо на месте анализ почвы, из чего она состоит и на какой глубине она перестает гореть. Опять же, это из области мифов, что торфяник горит на... что якобы существуют торфяники, которые там 10-12 метров, просто ад какой-то разверся, да? Да не бывает такого. Есть маленький очажок, там он может быть до 300 градусов горения, но вокруг него постепенно это все остывает. И глубина-то там метр-полтора, максимум два. Вот, и посмотреть это все на месте, записать на видео, я планирую это все скоро выложить, еще в процессе обработки у нас все эти материалы.
А как называется группа ВКонтакте?
Группа ВКонтакте называется «Добровольцы быстрого реагирования». Есть еще отдельная группа.
Нет, там не город Екатеринбург, ничего, просто «Добровольцы
ВКонтакте она прям так и называется, даже в других соцсетях, по-моему, тоже Екатеринбург, двоеточие, «Добровольцы быстрого реагирования». Короткое имя, ДБР, нижнее подчеркивание, ЕКБ. Там только на Фейсбуке там ДБР.ЕКБ. Везде, в остальных местах именно так. То есть найти достаточно легко. ДБР, ЕКБ. Вот. И там мы выкладываем всю информацию. Отчеты о наших поездках, мероприятиях, какие-то интересные ситуации. Там, например, на Уктусе, на Патрушихе постоянно кто-то повадился сливать то ли бензин, то ли масло в речку Патрушиху. там какие-то автопредприятия есть, и постоянно кто-то этим занимается. У нас там местные добровольцы есть, которые это постоянно отслеживают, фиксируют, и мы уже натравили туда природоохрану, прокуратуру. Вот все ждем результатов, что они разберутся, какое же предприятие вот таким вот нехорошим делом занимается. Другой добровольец живет в Арамиле. Он там начал находить несанкционированные свалки в лесу. Какое-то торговое предприятие постоянно вывозит и выкидывает там какой-то индивидуальный предприниматель, какие-то коробки, какие-то продукты просроченные. Вот, и реально дошло до того, что этот человек в одном и том же лесу нашел сразу несколько таких свалок. Мы там обнаружили по ценникам и по разным остаткам документов владельца всего этого мусора и вежливо убедили его все-таки убрать это все оттуда. Вот, вот так действует экодозор.
То есть, получается, все-таки будете на мобильное реагировать, продолжать?
Да.
Каких-то то есть... вот конкретных прям планов, что вот по графиков таких каких-то нету?
Ну, весной мы планируем выезды на торфяники, то есть будем их мониторить. Когда решим вопрос с оборудованием, возможно, будем уже выезжать туда с оборудованием что-то делать, то есть с насосами, с рукавами.
А вообще вся поддержка материальная, это что, на самих добровольцах никто не помогает?
Да, на самих добровольцах. Нет, нам авиалесохрана обещала с нами посотрудничать в этом направлении, но это такой вопрос подвисший в воздухе, а так все сами. Летом у нас была такая ситуация, когда, ну, во-первых, мы покупали противопожарные рюкзаки. Это такой рюкзак, в нем что-то вроде такой большой резиновой грелки, а к этому всему прикреплен насос на выпуск воды. И это все оформлено в виде рюкзака красного цвета. Такой рюкзак производит всего несколько компаний в стране. По сути, монополисты, поэтому они довольно дорогие. Не знаю, сколько его себестоимость, но в магазинах он стоит 7 тысяч. И нам пришлось их покупать, потому что с ними проще, легче, чем с бутылкой воды 5-литровой бегать. Они более эффективные. И мы закупили таких рюкзаков. У нас их сейчас, у нашей именно команды 20 штук. Но это именно такие общественные рюкзаки, потому что в основном у нас на выезды ездило человек 15-20, несколько команд в разные места. То есть на все эти рюкзаки мы скидывались сами. Оборудование для тушения травяных пожаров, оно, соответственно, гораздо дороже. Коллеги из Greenpeace помогали просчитать, там, если все по минимуму оставить, там около 300 тысяч выходит. В принципе, это реально собрать добровольцам. У нас был опыт. В августе мы собрали денег на квадрокоптеры для сотрудников лесничества по миллиону там, за какие-то вообще смешные сроки. Ну, активно просто писали во все сообщества, что это все очень нужно в такой период. Там рвение такое было у людей, надо что-то делать. И там буквально за ночь собрали эти полмиллиона и купили эти квадрокоптеры, вручили сотрудникам лесничества. Потом еще у нас опытные ребята ездили, обучали этих сотрудников. То есть понятно, что в наше время очаги пожаров лучше смотреть сверху. Авиалесохрана, она, конечно, называется авиалесохранов, но давно никто не видел их самолетов. Вот, а квадрокоптер как-то дешевле выходит. Он тоже такой, это 100 тысяч стоит такая минимальная модель, но хотя бы с его помощью можно аэрофотосъемку и видеосъемку местности вести. Поэтому все сами, никто кроме нас.
Ну да, недаром же вы как десант.
Да, девиз ВДВ, никто кроме нас.
Вы нам про всех своих друзей рассказали.
Я могу еще рассказать про движение, которое называется «Мирные жители». Это движение, оно направлено в городском направлении. У нас, к сожалению, очень много проблем связано с городской застройкой. То есть у нас, если мы откроем Дубльгис и посмотрим на карту города, вроде бы очень много зелени. Там есть и лесопарки, и отдельные парки. Но по факту во многих районах этой зелени недостаточно. Во-вторых, у нас промышленный город, загаженный и выхлопными газами, и предприятиями. И хотелось бы, чтобы легкие нашего города были более обширными. Получается, погулять негде и дышится плохо. У нас еще достаточно в этом плане хороший город. Есть более печальные примеры, например, Челябинск. Там еще хуже ситуация. Вот мирные жители – это движение, которое определенного рода протест выражает против некрасивых застроек, когда там пытаются уничтожить какой-то парк. У нас очень много таких парков уничтожили. Вот возьмем, например, Зеленую рощу. Если мы посмотрим даже на Бельгис, мы увидим, что там два элитных дома стоят себе, вгрызшись, чуть ли там не пятую часть парка отхватили. Основинский парк встроили туда, паркхаус, убив часть территории.
Ой, да вообще половину исторического Екатеринбурга снесли и построили коробки, да, стеклянные.
Сейчас большая проблема, например, против которой активисты борются, это озеро Шартаж, где пытаются построить этот термальный комплекс. В месте, где никогда не было никаких термальных источников, у нас появляется термальный комплекс. Да? Плюс есть еще проблема архитектурных памятников. Вот у нас был замечательный аэровокзал Уктус. Это вообще памятник авиации в нашем городе. Там появилась когда-то авиация в 20-е годы. С этого места летчики-авиаторы отправлялись на войну, и там даже памятная доска была. Мы сначала думали, что ее тоже уничтожили, но доска сохранилась, как выяснилось. Там памятная доска, что воинам, павшим в битве за родину, авиаторам. То есть аэровокзал признали, что он никакой не памятник архитектуры, и в конце концов, несмотря на широкие протесты общественности, его недавно снесли. К сожалению, у нас такое очень много, и такое ощущение даже возникает, что чем больше жители нашего города берутся защищать какое-то место, тем активнее начинается движение за его уничтожение.
Ну, это традиция, мне кажется, в Екатеринбурге так повелось. Как-то администрация, начиная с 90-х годов, она была же примерно одна и та же несколько десятилетий, и ей было абсолютно безразличен исторический облик города, потому что деньги-то копились не в этой стране и уходили детям, внукам в другие страны. Поэтому что тут в Екатеринбурге? Какие исторические здания?
Да,
с болью идешь, смотришь, тут вот это было, тут это. И как-то это вроде бы уже более адекватные люди появились, а по инерции продолжается то же самое.
Я когда в 2010-2011 годах впервые приехал в Екатеринбург, мне очень понравилось в центре. Тогда он выглядел более исторично, там старинные вот эти домики. Я вырос сам в Тагиле, там примерно так же. Поэтому мне понравилось, что в Екатеринбурге все более-менее сохраняется. Вот сейчас это ощущение вот этого волшебства, что ли, в центре города, вот этих красивых домиков старинных, становится все меньше, и появляются некрасивые вот эти вот стеклокаменные застройки. Вот недавно как раз тоже люди возмущались проекту, когда напротив Большого Златоуста хотят врубить очередное 30-этажное страшилище.
То есть убрать рубин?
Ну, где-то...
Или что убрать?
Не убрать, но там во дворах построить вот это вот чудище. На сам рубин, по-моему, не покушаются, но за ним, да, через дорогу от рубина вот туда вот.
То есть по диагонали от Златоуста, да?
Да-да-да. Вот. И таких мест очень много.
Ну, я как понимаю, вы сочувствуете, симпатизируете вашим друзьям из мирных жителей, но тут ведь такая вот опасность, особенно для православного человека, это же всегда очень политизировано, это всегда же какого-то чиновника или партийца заденешь, и вот как-то это все сложно. И ты поневоле вляпываешься вот в историю политическую практически.
Безусловно. Вот когда у нас появился чат добровольцев быстрого реагирования, то там, помните, там в сентябре какие-то выборы были очередные, я уже не помню какие, потому что я на них так и не пошел, потому что лес ушел где-то в этот день. Или сажал лес, неважно. Вот. Там как раз много агиток было и так далее. Мы писали активно: ребята, мы вне политики. Давайте будем вне политики. Мы все разные, у всех что-то свое. Давайте будем вне вот этого всего держаться. Но именно вне какой-то политической конкуренции друг с другом и попыток перетянуть на эту сторону добровольцев. Проблема в том, что у нас движение такое, что, может быть, мы друг с другом не согласны. Я, например, не столь радикален, как многие мои друзья-товарищи по добровольчеству. Я там себя называю консерватором во многих вопросах. Когда заходят вопросы о Конституции, поправки, которые вносились, я говорю, ребята, я голосовал за поправки в Конституцию. Сходил и ногами проголосовал. Потому что те традиционные ценности, которые там описаны, я за них. То, что там кто-то себе какие-то политические права дописал, не дописал, мне это не так важно. Потому что это все наносное, но если у нас разрушится наша традиционная система ценностей, это вообще конец всему в стране. Поэтому в этом плане у нас определенный плюрализм мнений удается сохранить. Но благодаря вот этим всем проблемам, которые создают наши городские областные власти, чиновники, у нас добровольцы сплотились даже в едином мнении против этих же самых чиновников.
Ну да, они же видят непосредственно безалаберность, бесхозяйственность, наступание бесконечно на одни и те же грабли. Да. И потом, ну, не дети, но молодежь, ну и дети тоже, кстати, следопыты, по-моему, тоже там что-то постоянно делают в городе, бросаются все эти проблемы решать, угу. Пока те почивают там где-нибудь на лаврах.
Да-да-да. Вот, и я стараюсь, например, сам не лезть в какие-то глубины именно такой политики, хотя, как человек, который знает историю и так далее, там могу где-то пополемизировать, но на таком уровне кухонном. Ну, например, когда в День Конституции проводились различные пикеты, митинги у нас в городе, у нас одна девушка предложила, давайте проведем пикет в защиту Шарташского лесопарка, ну, в итоге вообще зеленых зон города. Эта девушка один из наших координаторов, как раз добровольца быстрого реагирования, я просто решил ей помочь. В итоге документы подписаны ей, фактически мы вдвоем организовали этот пикет, вот, так что вне этой политической жизни я не остаюсь, но делаем мы это в рамках конкретных задач. Потому что если мы не будем этого делать, что там происходило? Помните, там кроме нашей эко-акции были все антикуарщики, то, что я, например, не поддерживаю, да, вот, и нам удалось сделать хороший позитивный пикет. Я считаю, мы рассказывали жителям про то, чего мы хотим и чем мы занимаемся. Я там 4 интервью дал за этот час различные СМИ. То есть я рассказал, что мы хотим, кто мы такие, чего мы добиваемся. Вот, то есть наша задача — привлечение внимания людей к этим проблемам. Если для этого нужно использовать такие инструменты, как митинг и пикет, но я буду это делать, но в тех рамках, которые я считаю нужным. То есть я не буду поддерживать те силы, которые мне не нравятся.
Ну, в общем, скорее всего, хорошо, когда доброволец вне политики, да, и вот вы видите эту лялечку, это зеленое существо, эту сосенку молодую, вы ее там берете бережно, кладете куда-то, пристраиваете, вот знаете, что она будет расти, это чувство гораздо сильнее, наверное, и выше, чем там какая-то злоба на чиновников, и Господь же все видит, в конце концов. Что у нас не очень новогоднее, конечно, настроение, но давайте пожелание ваше.
Ну вот церковное новолетие, оно у нас празднуется обычно в сентябре, и помните, что происходит в храмах в этот момент, потому что, ну, как бы 1 сентября – день сотворения мира по-старому, там 13-го где-то обычно сентября – молебен в честь сохранения Божьего творения. И там молитва о том, чтобы Господь сохранил этот мир. То есть тема-то, оказывается, экологии для церкви очень близка. Но это довольно новый молебен. Он, мне кажется, как раз возник после той конференции церковной, про которую я рассказывал. Но тема очень актуальна. И вот я бы хотел пожелать людям, ну, во-первых, конечно, духовного возрастания, Во-вторых, больше изучать то, чем церковь живет и как она относится к миру вокруг. Чем каждый человек может помочь. Не просто вот, да, помолиться – это хорошо, а что ты можешь сделать? Не обязательно там ходить на какие-то субботники, лесопосадки, хотя это было бы классно, но немножко пересмотреть, потому что каждый православный человек, он все равно ходит в магазин, у него дома появляется мусор, он этот мешочек с мусором, например, выкидывает. А почему бы не задуматься, а может быть, стоит и раздельным сбором отходов заняться? Тоже же полезно. А так, может быть, и к чему-то еще человек придет. Или, например, каждый человек ходит в какие-то общественные места и надевает бахилы одноразовые. Тоже такая проблема, что вот эти вот мешочки, и они не перерабатываемые на самом деле. Что, может быть, от них отказаться? Вот у меня как раз наш доброволец Дина, она активно эту тему продвигает, она шьет такие специальные эко-бахилы, которые потом легко постирать. Вот я сейчас поднимаюсь сюда на передачу, я не стал одевать эти одноразовые бахилы, потому что Дина мне подарила такие новенькие эко-бахилы, я сегодня в первый раз их тестирую. Вот, и мне всегда было жалко смотреть на эту урну, наполненную одноразовыми этими мешочками, и сейчас хотя бы есть спокойствие, что я не добавлю еще жести в загрязнение нашей окружающей среды. Вот. Третий момент, там человек постоянно пользуется там электроприборами, там какие-то батарейки, аккумуляторы. У нас во многих местах принимают использованные аккумуляторы. Одна батарейка, выброшенная где-нибудь в природе, загрязнит несколько сотен кубометров почвы и воды. Вот такие примеры вещей. Вот верующий человек часто сталкивается с тем, что ему говорят, вот все делают вот так, а ты как-то отличаешься. Вот в теме экологии тоже надо быть немножко белой вороной. Когда все просто выбрасывают мусор, а ты что-то начинаешь разделять, отдельно собирать, перестаешь выкидывать куда ни попадя. Это как раз плюс. И можно много говорить на тему, что один человек ничего в мире не изменит, но как христиане мы понимаем, что это абсолютно не так. Это очень глубоко христианская тема. Как сказала в свое время одна моя знакомая, экология – это вполне себе про любовь. Вот именно в таком христианском ключе она это сказала, что про любовь к миру, к человеку, к Божьему творению. И нам надо быть немножко не так все еще и в этом направлении. Мы уже этому немножко научились, и надо просто открыть еще одну грань такого доброго отделения от людей, которые хотят быть как все. В Новом Завете мы постоянно читаем термин «святые». Святыми там называют не тех святых, что на небе, а, как правило, святых, которые людей, которые в церкви. Вот. И немножко добавить новую грань к нашему стремлению к гармонии с миром вокруг и возвращению нам статуса человека такого, к какому он призван, мне кажется, к этому как раз можно прийти, изучая экологию, рациональное природопользование и как-то вот эти полезные эко-привычки в себе вырабатывать.
Хорошее пожелание. Мы вам желаем, конечно, Божьей помощи, чтобы у вас в этом году все было без происшествий и с добрыми, самыми лучшими чувствами. И взаимовыручка ваша сохранялась, и мобильность, и возможности что-то делать. Спасибо вас, Господь.
Спасибо, Господь.